и все оставались бесплодными, пока Совет по делам населения не выдавал право на деторождение. Этот совет был одной из главных организаций, в которых участвовали советы биомов, направлявшие туда своих представителей. Этот порядок, как поняла Фрея, на протяжении лет служил источником раздора и даже побуждал к реальному насилию, по большей части просто нападкам, но иногда и убийствам. Многие не желали подчиняться вообще никаким советам только из-за единственной функции этого совета. Из некоторых биомов членов совета приходилось призывать, либо потому, что люди не желали указывать другим, как им заводить детей, либо потому, что боялись того, что может с ними случиться, если они станут это делать. Многие биомы жаждали переложить ответственность за эту функцию на искусственный интеллект корабля, но у них ничего не выходило. «Когда доберемся до Тау-Кита», — сказал один симпатичный парень Фрея с пьяной искренностью, «я надеюсь, мы выберемся из этого фашистского государства, в котором сейчас живем».
«Фашистского?»
«У нас нет свободы. Нам здесь указывают, что делать».
«Я думал, это называется тоталитарное, типа диктатуры».
«Это одно и то же. Совет контролирует нашу личную жизнь. Вот что получается в итоге. И неважно, как они это называют. Они указывают нам, что учить, что делать, где жить, с кем быть, когда заводить детей».
«Знаю.
Так что вот на это я и надеюсь, когда мы отсюда сойдем. Что мы не только сойдем с корабля, но и покончим с системой».
«Я все записываю», — ответила Фрея, стуча по запястнику. «И делаю всякие пометки. Так вот, ты не первый, кто об этом говорит».
«Разумеется, не первый. Это же очевидно. Мы здесь как в тюрьме».
«По-моему, все не настолько плохо».
«Оно может быть и не настолько плохо, но все равно остается тюрьмой».
«Да, пожалуй».
Каждый вечер она просиживала с разными людьми, которые приходили в кафе, и задавала им вопросы. А потом, если оставалось время, общалась с теми, кого уже знала. И когда кафе закрывалось, помогала с уборкой. Подготовка кафе утром и уборка вечером входили в ее обязанности. Днем она уходила со стадом овец или маленьких коров на пастбище к западу от города. Вскоре она уже могла утверждать, что знает всех жителей биома, хотя это было не так. Виной тому было распространенное когнитивное искажение, известное как легкость возникновения образов представления. На самом деле, некоторые даже избегали Фрею, потому что не любили либо странников вообще, либо ее лично. Но каждый в городе знал, кто она такая. Она была самой высокой на корабле. 2 метра 2 сантиметра. Крепкая девушка, брюнетка, миловидная, быстрая и грациозная для своего роста. Она унаследовала складность речи от Бадима и скорость от Деви. Мальчишки и мужчины засматривались на нее. Женщины относились с лаской. Девочки облепляли со всех сторон. Она была привлекательной. Это было видно по поведению окружающих, а еще скромной и неприхотливой. «Не знаю», — говорила она. «Вы мне сами скажите. Я в этом не разбираюсь. В таких вопросах я полная дура. Расскажите мне, расскажите побольше». Она хотела помогать. Поэтому работала целыми днями, не покладая рук. Заглядывала людям в глаза. Запоминала, что они ей говорили. Она действительно могла в чем-то не разбираться, и люди тоже это видели. Она слегка косила взгляд, словно пытаясь заглянуть внутрь, словно что-то ища. Люди говорили, что в этом есть какая-то простота. Но, возможно, это было одной из причин, по которым ее любили. Во всяком случае, здесь ее обожали. Люди так и говорили, когда ее не было рядом. По крайней мере, большинство. А прочие относились иначе. Однажды, когда Фрея ушла в пампасы с 2 овчарками и стадом овец, перед ней вдруг возник Юэн. Он выскочил из высокой травы у заболоченной реки, вяло протекавшей вдоль биома. Она обняла его. Он по-прежнему доставал ей лишь до подбородка, но затем оттолкнула от себя. «Ты что тут делаешь?» — с вызовом спросила Фрея. «Хочу тебя о том же спросить». Он попытался изобразить притворную улыбку, но та вышла слишком радостной. «Я просто проходил мимо и подумал, не захочешь ли ты посмотреть на кое-какие части корабля, куда твое странствие тебя точно не заведет».
«Это какие?»
«Можем зайти во вторую спицу через западный шлюз», — объяснил он. «Если поднимешься туда со мной, то покажу всякие интересные места. Я прошел уже несколько шлюзов во внутреннем кольце. Могу даже сводить в Сонору через третью спицу. Так что прерию мы просто срежем. Было бы круто. А еще я могу ненадолго скрыть тебя от наблюдения.
Но мне нравятся люди, которые живут здесь. И с нами всегда наши чипы», — ответила Фрея. Так что не знаю, почему ты все время говоришь, что можешь скрыться.
Это у тебя всегда твой чип, — ответил Юэн. У меня его нет.
Я тебе не верю.
Веришь или нет, это не важно. Но я могу показать тебе то, чего больше никто не может.
Это была правда, и он это уже доказывал. Но только когда я буду готова уйти, — ответила Фрея.
Юэн махнул рукой на окружавшие их пампасы. А сейчас еще не готова?
Нет.
Ладно, я вернусь позже. Тогда ты уж точно будешь готова.
Фрея любила Плату и ее народ. Любила выходить по вечерам на площадь, чтобы поесть под открытым небом и остаться там на ночь, за столиками, размеченными белыми и цветными полосами света. На дальнем углу площади играли музыканты, 5 стариков, которые пиликали на скрипках и стискивали гармони. Некоторые парочки танцевали под их музыку, усердно работая ногами и забывая обо всем. Однако ей было интересно увидеть что-то еще. Она сама призналась в этом местным хозяевам, и когда Юэн снова показался во время одной из ее вылазок на холмы, она согласилась уйти с ним. Но только после должного прощания с народом деревни, которое оказалось куда более эмоциональным и мучительным, чем было в тайге. Фрея расплакалась, когда они закрывали дверь кафе, и потом объявила своей хозяйке и ее мужу. «Я этого не люблю. Все меняется, и люди тоже. Ты узнаешь их, начинаешь любить, они становятся для тебя всем, а потом тебе приходится двигаться дальше. Я этого не люблю. Я хочу, чтобы все оставалось как есть».
Двое стариков кивнули. Они оставались друг с другом и со своей деревней и понимали, что имела в виду Фрея. Она видела это по ним. У них оставалось все, и они ее понимали. Но все равно ей нужно было уходить. Они ей так и сказали. Такова была молодость. «В каждом возрасте приходилось что-то терять», — сказали они. «Даже в молодости, когда уходило детство, как потом и сама молодость вслед за ней». И все это были сильные впечатления, пусть даже от потерь. «Главное, не переставай учиться», — сказала пожилая женщина.
«Отсюда можно попасть в такие части корабля, где тебя никто не сможет выследить», — сказал Юэн, нажав что-то на клавиатуре рядом с небольшой дверью в конце спицы.
Это было не совсем правдой, но не было ясно, действительно ли Юэн в это верил или просто так говорил. Вполне возможно, что системы широкообзорных камер-микрофонов, с самого начала разработанные таким образом, чтобы записывать все, что происходило на борту, а потом существенно усиленные после событий 68-го года, были так хорошо скрыты из виду, что их не замечали даже те, кто пытался найти. Конечно, из поколения в поколение часть того, что было известно раньше, забывалась, поэтому оценить природу заявления Юэна представлялось затруднительным. Ошибка? Ложь? Как бы то ни было, у него оказался код, открывавший дверь, и он провел Фрею во вторую спицу. Они поднялись по большой винтовой лестнице, тянувшейся вдоль внутренних стен спицы. Ширина открытого пространства здесь составляла всего 4 метра, а в редких окнах можно было увидеть черный, усеянный звездами космос. Фрея останавливалась перед каждым из них, чтобы посмотреть, воскликнуть что-нибудь при виде звезд и мерцающей обшивки корабля, если та тоже была видна. Это их здорово задерживало, но Юэн ее не торопил. Более того, он сам заглядывал в окна, чтобы увидеть то, что они открывали. Сам стержень устремлялся вверх навстречу Тау-Кита. Термоядерные взрывы, с помощью которых они сбрасывали скорость, к счастью для их сетчаток, видны не были. Фрея и Юэн подошли к месту, где над ними открывалась шлюзовая дверь, такая же, как та, через которую они вошли в спицу. К ней у Юэна тоже имелся код.
«А вот сейчас уже интересно», — сказал он Фрея, отперев дверь и отпустив ее, будто крышку люка.
Они поднялись в маленькое кубическое помещение.
«Прежде чем перейти в стержень, внутреннее кольцо здесь пересекается со спицей. Оно, похоже, использовалось как хранилище топлива. Когда мы снизили скорость, его отсеки опустели, и для нас открылись новые пути, которых не было раньше, когда мы сюда приходили. То есть мы исследовали внутренние кольца и нашли способы пролезть внутрь стоек, соединяющих их напрямую друг с другом. А в них записывающих устройств нет».
Опять неправда.
«Так что можно попасть в другое внутреннее кольцо, не проходя через стержень. Это может быть полезно, ведь сам стержень всегда закрыт».
А это действительно так и было.
«И мы не знаем, как там все отпирается. То есть это хорошо, что у нас есть внутренние кольца и эти соединяющие распорки. Нужно только знать, куда ведут технические этажи и туннели, и какие контейнеры пусты. Мы это еще проверяем.
Как раз этим мы занимаемся сейчас. Через небольшую дверцу он провел ее во внутреннее кольцо, не имевшее нормального коридора, но состоящее из ряда помещений. Некоторые были пусты, но другие так забиты металлическими контейнерами, что по ним едва удавалось проползти до следующей двери.